ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम पेसन 7 глава 15 Наставление для цивилизованных людей. Текст 27. Эшавай Бхагаван Сакшат.
Эшавай Бхагаван Сакшат.
Радхана Пурушешвара.
Радхана Пурушешвара.
Йогешварар Вимри Гьянгрир.
Йогешварар Вимри Гьянгрир.
Локаям маньяте нарам.
Локаям маньяте нарам.
Эшавай Бхагаван Сакшат.
Эшавай Бхагаван Сакшат.
Радхана Пурушешвара.
Радхана Пурушешвара.
Йогешварар Вимри Гьянгрир.
Йогешварар Вимри Гьянгрир.
Локаям маньяте нарам.
Локаям маньяте нарам.
Перевод. Верховная Личность Бога, Господь Кришна, повелитель всех живых существ и материальной природы. Великие святые, подобные Вьясе, стремятся к его лотосным стопам и поклоняются им. Однако же находятся глупцы, которые считают Господа Кришну обыкновенным человеком. Комментарий Шрилы Прабхупады. Приведенный здесь пример Господа Кришны, Верховной Личности Бога, помогает понять положение духовного учителя. Духовного учителя называют Савака Бхагаван, что означает личность Бога, которая служит. А Кришну называют Савья Бхагаван, верховная личность Бога, которому следует служить. Духовный учитель – это поклоняющийся Бог, а верховная личность Бога Кришна – это Бог, являющийся объектом поклонения. Такова разница между духовным учителем и верховной личностью Бога. Кроме того, духовный учитель объясняет Бхагавадгиту, состоящую из наставлений Верховной Личности Бога, такой, как она есть, ничего не искажая. Поэтому в духовном учителе проявлена сама абсолютная истина. В предыдущем тексте ясно сказано «Гьяна Дипа Праде» – Верховная Личность Бога дает истинное знание всему миру, а духовный учитель, будучи представителем Верховного Господа, повсюду распространяет это знание. Так что с абсолютной точки зрения нет разницы между духовным учителем и верховной личностью Бога. Если кто-то считает верховную личность Кришну или Господа Рамачандру обыкновенным человеком, это еще не значит, что Господь становится обыкновенным человеком. И точно так же, если родственники духовного учителя, истинного представителя верховной личности Бога, видят в нем обыкновенного человека, это еще не значит, что духовный учитель в самом деле является обычным человеком. Духовный учитель находится на одном уровне с верховной личностью Бога, и тому, кто действительно хочет духовно развиваться, следует почитать его соответствующим образом. Если ученик хотя бы слегка отступит от этого принципа, все его изучение вед и аскетические подвиги будут напрасной тратой времени. Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшуру Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобриштам Стабитамина Бутале Своям рупа када махьям дадати свападансикам ванча калпа трубешча крипа синхупья эвача атитанам павани пью вайшнаве пью намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гора бхакта вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Матилища Матию Бхактивиданта Свами Найтельмена Вастесар Свати Дири Гуру Мани Пашчарина Нирвишек Шашвани Ради Пашчатя Адриш Харине. Ишавай Бхагаван Сакшат Прадхана Пурушешварах Йогешварар Вимрикьян Рир Локаям Маньяте Нарам. Верховная Личность Бога, Господь Кришна, повелитель всех живых существ и материальной природы. Великие святые, подобные Вьясе, стремятся к его лотосным стопам и поклоняются им. Однако же находятся глупцы, которые считают Господа Кришну обыкновенным человеком. Итак, глава называет «Наставления для цивилизованных людей». Эти наставления дает великий мудрец Нарада Муни, великому царю Махараджи Юдхиштхире. И в этой главе много ценных указаний, и они предназначены именно для цивилизованных людей. Чем отличается цивилизованный человек от нецивилизованного? Нецивилизованные люди – это те, кто озабочены, скажем так, тем, как устроиться в материальном мире. Они считают материальный мир единственной реальностью. Они стараются изучить законы этой материальной реальности и подстроиться под эти законы или эксплуатировать эти законы для того, чтобы создать какие-то, допустим, технические удобства для себя и так далее. Вот, то есть нецивилизованный человек – это человек, который смотрит на эту реальность как на единственную реальность и просто старается в ней устроиться. Если он в ней как-то более-менее успешно устроился, все у него есть – дом, обеспечение, какие-то родственники, окружение. Вот он считается успешным человеком, но не цивилизованным. Если мы думаем, что цивилизован тот, кто пользуется компьютером, интернетом, сотовым телефоном, да, вот это цивилизованный человек, да, он весь в этих гаджетах, так сказать, увешанный ими. Вот этот цивилизованный человек, он все делает через пластиковую карточку, через спутник связи, и тогда этот цивилизованный человек нет. Цивилизованный человек – это человек, который знает высшую цель жизни, который знает, что существует не только одна материальная реальность, но также еще и высшая духовная реальность. И цивилизованный человек – это тот, кто строит свои отношения с этим миром и с другими живыми существами так, что это позволяет ему постепенно из этой низшей материальной реальности подняться до высшей духовной реальности. То есть цивилизованный человек – это человек, который имеет достойную его цель. Что такое достойная цель? Достойное обозначает духовное. Почему? Потому что живое существо по своей природе духовно. Если я считаю, что достойная цель, допустим, заработать миллион или что-то еще, она может быть как бы принята на уровне, ну, вот, обычных людей, которые отождествляют себя с телом и считают, что наша цель – это достичь какого-то комфорта для тела. Вот в круге такого понимания это может быть достойной цели. Да? Или какие-то, допустим, развития, пускай возьмем что-то более благородное, допустим, развитие каких-то социальных программ, помощь людям и так далее. Окей, это может считаться достойной целью. Опять же, для людей с таким вот заземленным мышлением, которые считают, что, ну, комфорт тела, какие-то удобства, какое-то материальное благосостояние – это, ну, вершина, скажем так. Но цивилизованный человек понимает, что он не просто физическая оболочка, которая требует своего есть, спать, там какие-то удобства, что-то еще. Вот он понимает, что он является вечным живым существом, внутри, которое принадлежит другой природе, которая не отсюда, говоря, вообще. И физическое тело проявляет какие-то потребности только потому, что внутри есть это живое существо со своими потребностями. Живое существо внутри имеет стремление получать какие-то вкусы, поэтому на внешнем уровне это проявляется, как вы дайте мне что-нибудь сладенького, или кисленького, или остренького, все. То есть тело само по себе не может нуждаться в этих вещах. Я видел вчера одно тело, на остановке прохожу, ну, лежит тело. Там уже уложили, так сказать, видимо, там, ну, какой-то уже дедушка, так сказать, видимо, на отходе был. По цвету тела видно, что уже он, все, уже, так сказать, не жилец. Вот, палочка там рядом, все, его, видимо, подняли, так сказать, положили. Я смотрю, уже, так сказать, ни живот, ни грудь, уже ничего не поднимается. Не знаю, вызвали ему там скорую помощь или нет. Все. То есть у него никаких потребностей нет. Уже, понимаете, ни в сладком, ни в горьком, ни в соленом, ни в чем. Но живое существо, которое находится внутри, оно стремится к вкусам, оно стремится к расам. Поэтому это физическое тело тоже оборудовано определенным образом, что на языке есть разные вкусовые рецепторы, и там какая-то часть языка воспринимает сладкое, какая-то горькое, что-то там кислое и так далее. И я не могу есть безвкусное. Видите, вот на столе стоят соевый соус, сахар, там, соль, что-то еще, там какие-то вещи, перец. Для чего это? Для чего это? Эти расы, эти вкусы хочет переживать живое существо, которое находится внутри. Физическое тело просто устроено таким образом, чтобы создать некие условия для этого, не более того. Так вот, цивилизованный человек – это человек, который умеет отличать первичное от вторичного. Он умеет отличать вторичного «я», то есть свою физическую оболочку, от первичного «я». И в соответствии с этим способностью выделять эти приоритеты, отделять первичное от вторичного, он так строит свою жизнь, чтобы самое главное в нем – первичное, то есть он сам – духовное существо – в конце концов, вышла из этого поля деятельности материала. Это будет цивилизованный человек. Если у него сотовый телефон или нет, это не так важно. То есть цивилизованность, она как бы определяется не его такой технологической упакованностью, так сказать, а она определяется уровнем его сознания, то есть к какой цели он стремится, то есть какова его внутренняя направленность. И вот для таких людей, цивилизованных, дается эта глава «Наставление цивилизованному человеку». Допустим, один из известнейших стихов этой главы гласит о том, как человек может победить все три типа страданий, которые обычно обрушиваются на нас здесь. То есть вот говорится, что есть три стихии обитания, в которых находится душа. Это вот ум и тело, первая стихия обитания, потом общество и потом космос. Да? Вот и соответственно с этим трем стихиям обитания существуют три вида страданий. Первая стихия обитаний ум и тело, но это страдания на уровне ума и тела. То есть наш собственный ум нас беспокоит, там какие-то желания, что-то еще, расстройство нашего ума или там какая-то неудовлетворенность своим положением. Это один тип страданий. И сюда же относятся, допустим, болезни, там какие-то неудобства для тела, жарко, холодно, там больно, что-то еще. Вот это первый тип страданий. Второй тип страданий от других живых существ, там какие-то... Одни люди других как-то угнетают, принижают, эксплуатируют, угрожают им чем-то там или какое-то насилие совершают. Вот, или кто-то там кого-то кусает, или кто-то кого-то там душит налогами там, или что-то еще. Это вот страдания от других живых существ. И третий тип страданий – это вот страдания от космоса, от Вселенной. Землетрясения, наводнения, там всякие разные космические радиации, катаклизмы, цунами и прочие-прочие разные вещи, которые мы не можем контролировать. Вот они три типа страданий. И Нарада Муни говорит, что из этих всех трех типов страданий существует выход, который связан именно с поклонением Верховной Личности Бога, потому что Он стоит над душой и телом, над обществом и над всем космосом. Вот. И Он говорит, что научившись медитировать в трансе, живое существо способно победить страдания, которое называется адидавика клеша, то есть страдания, идущие к нам от окружающей среды. Вот, то есть когда, скажем, наступает какой-то космический катаклизм или что-то такое, с чем вы не можете никак вообще справиться, никакими силами, индивидуально или коллективно, вот если на вас идет там какая-нибудь 100-метровая цунами, то что вы, так сказать, можете предъявить вообще? То есть вопросов никаких нет, да? Все, что вы можете, это просто-напросто отключить свои внутренние чувства от внешнего всего и погрузиться, что называется, в вечное, это называется медитация в трансе. Вот таким образом как бы все эти страдания внешнего мира, они отходят. Вот, то есть это вещи, которые уже являются следствием такой тяжелой инерции кармы, которая уже, ну скажем так, неостановима. Да? Вот. А второй тип страдания – это страдания от других живых существ. И Нарада Муни говорит, что научившись без зависти относиться к другим живым существам, живое существо постепенно преодолевает страдания уровня адибхаутика, то есть страдания, относящиеся к другим живым существам. Потому что по закону сохранения энергии, то есть по закону кармы, закону причинно-следственной связи, все страдания, которые приходят к нам от других живых существ, они являются естественной ответной реакцией на какие-то наши, так сказать, посылы негативные в адрес других. Вот, какое между этими, так сказать, точками вложения нами негативной энергии и реакции прошлого времени не имеет никакого значения. Вот, как бы, судьба – дело очень сложное, хитросплетение кармы, как говорит Кришна, крайне сложны для понимания. Вот, поэтому за какие-то действия реакции приходят мгновенно, сразу же. Вот, а за какие-то действия какой-то срок разделяет, может быть день, может быть месяц, может быть год. А за какие-то реакции приходят нам, за какие-то действия приходят нам реакции из прошлой жизни, и мы уже утратили видение причины, почему вот такие последствия, где этого причина. Вот, тем не менее, закон сам по себе никуда не девается. Вот, и если мы начинаем относиться, так сказать, без зависти Нирвайра, Сарва, Бутишу, без зависти другим живым существам, если мы сами перестаем быть источниками насилия, то вот это вот какое-то социальное насилие или беспокойство других живых существ постепенно оставляет нас в покое. То есть мы как бы уже вне этой системы страданий. Вот, и последнее, что он говорит, занимаясь йогой, значит, пранаямой и так далее, здоровый образ жизни, человек может победить страдания на уровне ума и тела. Вот. Итак, это как бы схема. И дальше он говорит, что, скажем, развивая гуну благости, особенно в сфере питания, человек может победить сон. Вот, потому что спать обозначает много спать, значит, находиться в невежестве. А невежество – это состояние, когда мы не осознаем себя, и поэтому мы не можем чего-то другого. Даже если мы даже себя не осознаем, то другое тем более мы не можем осознавать. То есть наша как бы сознательная жизнь, она уменьшается этим повышенным сном. А повышенный сон развивается тогда, когда люди слишком много едят или неблагостную какую-то пищу едят. То есть в этом простом стихе, 24 стих 15 главы, Нарада Муни дает такую простую схему, но на что она замыкается, эта схема? Она замыкается вот на то, что сказано здесь, сегодня мы прочитали, что центром всех этих стихий обитания, или вернее, как бы тем, кто стоит над всем этим, над умом и телом, над обществом, над космосом, является Верховная Личность Бога, то есть Он источник всего. Потому что в этом стихе сказано, мы прочитали, что Он является Прадхана Пурушешвара. Он повелитель и прадханы, то есть материальной природы, и пуруш. Пуруши здесь переводятся как живые существа, и пуруша аватары Господа, и то, и то. Вот. То есть он повелитель и того, и другого. Поэтому, если к нам приходят какие-то беспокойства от материальной природы, то есть самой прадханы, вот, то на кого она замыкается, эта природа? По чьим законам она действует? Если, скажем, к нам приходят беспокойства от других живых существ, то кем направляются живые существа? От кого они получают импульсы? От параматмы, от Кришны. Вот. Если, скажем, к нам приходят беспокойства от нашего собственного ума и тела, то под чьим контролем живет наше собственное ум и тело? Тоже есть божества, управляющие умом, разумом, эго, чувствами и так далее. То есть, что ни возьми, любой как бы срез реальности, хозяином этого среза реальности является Верховная Личность Бога. Вот, и поэтому вся эта как бы рабочая схема, все эти методики, они замыкаются на понимание, что у всего есть источник, у всего есть хозяин, у всего есть господин. Поэтому цивилизованному человеку здесь дается вполне ясная рекомендация, что вот пойми, пожалуйста, такую вещь, что возьми ты тело, сферу материальную, прадхана, либо сферу духовную, где вот эти вот живые существа, пуруши, великие пуруши, которые поддерживают материальный мир, Махавишну, там кто-то еще, параматма, или живые существа, маленькие пуруши, они все связаны с Кришной, потому что пуруши-аватары – это аватары, это проявление Верховной Личности Бога, Кришна, независимые от Него. Маленькие живые существа тем более зависимы. Они зависимы, может быть, от Кришны не прямо, они зависимы от Него через пуруши-аватар, через того же кшера-лакшая-вишну или параматму, который находится в нашем сердце, в каждом атоме, вот, Гарбадакашая-вишну, который командует всем космосом, и Махавишну, который командует уже как бы всеми многочисленными вселенными, которых множество. Вот, то есть прямо или косвенно все это как бы восходит к единому источнику, к Верховной Личности Бога. Поэтому цивилизованному человеку полагается знать, кто является источником всего, причиной всех причин. То есть знание – это знание о причине, о изначальной причине. Если у меня есть знания о этих разных предметах, если я эрудит или специалист в разных-разных сферах, но у меня нет понимания, к кому это все восходит, и от кого это все идет, и к кому это все ведет, мое знание не считается полным. То есть мое знание будет еще формой невежества. Поэтому высшее знание – это знание о том, кто является причиной всего. И поэтому, зная эти высшие вещи, Кришна говорит, знающий меня знает все. То есть человек, который знает центр, источник, ему все остальное открывается естественным образом. Вот поэтому это, пожалуй, основное наставление цивилизованному человеку. Он говорит, что Верховная Личность Бога, Кришна, повелитель всех живых существ, это одна категория, и материальной природы, это другое. Да? Все, что есть в мире, это сочетание материи и духа, материальная природа и живые существа. Живые существа двух категорий – вишну-таттвы, то есть различные проявления Бога, стоящие над ней, и джива-таттвы, которые находятся внутри природы. Но Кришна источник и того, и другого. Итак, он Прадхана Пурушешварах, повелитель и Прадхана, и Пуруш. Пуруш разной категории, маленькие и великие Пуруши. То есть он является источником всего, поэтому, разобравшись с этим, что мы должны делать? То есть какие шаги должен цивилизованный человек предпринимать? Вот он говорит, что великие святые, подобные Вьясе, то есть Вьяса – это знаток ведической литературы, практически самым божественным воплощением является. Вот такие мудрецы, то есть как Вьяса и ему подобные. То есть Вьяса, как скажем, может быть, один из основных, и ему подобные. То есть личности, которые следуют за ним. Что они делают? Они стремятся к лотосным стопам Верховного Господа и поклоняются им. То есть вот ключевое действие, что для решения проблем с этой материальной природой и для выхода в другую духовную природу требуется всего одно действие. То есть ключевое действие, которое одно ключевое действие, которое решает многообразные проблемы во всех сферах. Неважно, что вы назовете, политику, экономику, культуру, социологию, что-то еще. То есть возьмите любую сферу, где находятся какие-то проблемы, а эти проблемы решаются только одним способом. Обращением к Верховной Личности Бога. Если политика Богу угодна, если экономика построена на божественных законах, если культура, так сказать, вдохновляет людей на какое-то духовное развитие, если социальные отношения построены на принципах любви, уважения, то есть все, что от Бога идет. То есть возьмите любую сферу. Ключевым звеном в решении проблемы в любой сфере является позитивная связь с Богом. Вот такое понимание присутствует у цивилизованного человека. Любые попытки наладить политику, экономику, культуру без связи с Богом, мы видим, что они обречены на перспективный провал. Они могут внешне давать какие-то временные, кажется, там облегчения или что-то еще. Это не решает проблем в целом. Прабхупада приводил такой пример, что если вы несете бревно на правом плече и вы устали, вот вы перекладываете его на левое плечо, и на какое-то время кажется, что вам полегчало, потому что вот левое плечо пока еще не привыкло к нагрузке, а правое отдыхает. Вот. И вот этот какой-то момент, какой-то перемены, кажется, что вам как-то полегче стало. Да? Точно так же, когда люди решают проблемы при помощи социальных революций, экономических реформ, чего-то еще, вот этот момент перехода, он очень вдохновляющий для людей. Люди видят, что там ненавистное, что-то старое, вот оно рухнуло, и как бы этого уже нет, то есть их ум немножко удовлетворен, как бы такая месть, вот эти там гады, которые нас душили, да, теперь их больше нет. А нового пока тоже нет, но они чем вдохновлены? Они вдохновлены, что какие-то перспективы, надежды, что вот, наверное, как-то будет все лучше, иначе и так далее. Проходит какое-то время, и все возвращается примерно к такой же схеме. Ну, только немножко с другими, может быть, персонажами, а по сути дела все то же самое. Понимаете? Вот. И вот это вот перекладывание бревна с правого плеча налево и обратно, это, в принципе, то, чем люди и занимаются. На какое-то время полегчало, какие-то новые надежды появились, ну вот хорошо, тем и живем. Вот. А решение проблем, в принципе, оно в другой плоскости, вообще говоря, лежит. И то есть, как бы, это не решение проблемы, бревно с правого плеча на левом, что бревно-то остается, понимаете? Вот. А в целом решение проблемы, оно в другой плоскости лежит. И вот здесь Нарада Муни, обращаясь к цивилизованному человеку, почему цивилизован? Опять же, я говорю, что цивилизованный способен отличать дух от материи и выделять приоритет, что дух первичен. Потому что скажи эти вещи нецивилизованному человеку, он рассмеется вам в лицо. Потому что он скажет: ребята, вы далеки от реальной жизни. Реальная жизнь – это вот. Послушайте новости, там, посмотрите, что происходит, окунитесь в материальную жизнь. Вот вы видите реальную жизнь. Но в реальной жизни инерция кармы, она набрала, так сказать, такие обороты, что пытаться с ней бороться, ну, это как вот один против самосвала. То есть это бесполезно. Все сметет и не заметит, понимаете? Вот, поэтому даже люди, которые, скажем, там как-то социально активны, что-то еще, их фамилии все знают, они регулярно на 15 суток куда там, так сказать, садятся, вот обретают себе авторитет, аскезу там такую. Может быть, потом они станут там какими-то альтернативными лидерами чему-то. Но что у них в голове? Что у них в голове? У них есть это понятие? Кто является центром всего? Скорее всего, нет. Вот, поэтому ничего, вот эти вот какие-то политические или социальные реформы они не дадут, потому что не меняется ничего принципиально в сознании человека. В сознании ничего не меняется. Как бы схема жизни у него остается одно и то же. Я хочу просто наслаждать свои чувства. Вот этот негодяй мне мешает, поэтому его нужно убрать. Ну, поставили другого. Сначала он хороший, потом выяснилось, как бы он себе очки какие-то заработал. Вот потом выяснилось, что он по сути такой же, да, и ничего не меняется. Вот поэтому это все разговоры для людей таких вот, которые на уровне вот, чисто материально внешним находятся. Поэтому им говорить о Боге, если их Бог интересует, то только вот в той мере, что вот он помог нам как-то вот наши материальные вопросы разрешить. А здесь Нарада Муни говорит о другом. Он говорит о том, что цивилизованный человек – это человек, устремленный в вечность, устремленный в духовную реальность. И материальная реальность для него – это не место, где нужно там как-то обосновываться и так далее. Материальная реальность – это место, от которой нужно просто правильно отталкиваться, ее необходимо просто правильно задействовать, нужно понять законы и жить здесь как бы так, без искусственно созданных проблем. Здесь и так естественных проблем хватает. Рождение, болезни, старость, смерть – это естественные проблемы, которых избежать не может никто. Вот. Поэтому к этим естественным проблемам нет смысла добавлять искусственные проблемы, которые рождаются из невежества живых существ. Наоборот, это невежество необходимо что? Устранить. Поэтому цивилизованному человеку дается вот это вот знание трансцендентное, при помощи которого он решает свои проблемы именно на глубинном уровне сознания. Не просто какими-то поверхностными политическими, социальными реформами, давайте того скинем, а этого поставим. Это не решение проблемы. Это как раз перекладывание бревна с правого на левое плечо. А этому человеку даются рекомендации, которые именно решают проблему в корне. Этот мир, есть место страдания, этот мир называется мритью-лока. Мритью-лока обозначает место смерти, так переводится материальный мир. Да? Вот, место смерти. И мы говорим, давайте сделаем какую-нибудь очередную реформу в мире смерти, и все здесь будет прекрасно. Ну не смешно ли? Давайте в мире смерти проведем реформу, и все будет решено. Что будет решено? Мы получше проведем время до смерти или что? Скоротаем время до смерти как-то более комфортно. Что мы решаем-то? Когда Прабхупаде предлагали там поучаствовать в какой-то там конференции на благо мира и так далее, там чего-то еще, Прабхупада сказал, что если вы в туалете зажжете благовоние, от этого туалет не перестанет быть туалетом. Если вы в этом материальном мире что-то такое, чуть-чуть там как-то подшаманите, станет немножко лучше, от этого материальный мир не перестанет быть мритью-локом, мритью-локом, местом смерти. Что вы решаете? Если решать проблемы, давайте решать их в корне, по сути. Да? Когда мы знаем, что существует другая реальность, высшая реальность, и вот туда нам надо, то есть потому что она для нас родная. И цивилизованный человек – это тот, кто к ней естественным образом стремится. Вот, поэтому эти наставления даны вот такому цивилизованному человеку. Вот такому. Вот это есть цивилизованность, которая отличает первичное от вторичного, вечное от временного, настоящее от ложного. Реальность и тень он отличает. Он не путает реальность с тенью. Вот. И поэтому здесь Кришна говорит, что, вернее, Нарада Муни говорит, что Кришна является источником и материи, и духа. И поэтому неважно, какого рода проблемы мы решаем, способ решения их всегда один. Будь позитивной, осознанной связи с Кришной, источником и материальной, и духовной реальности. Все. И это называется практикой служения Богу. И в комментарии Прабхупада развивает идею о том, что тут еще пару стихов назад было описание того, что в духовной практике одним из ключевых моментов является служение духовному учителю, взаимоотношения с ним, и что фактически духовный учитель, он как бы находится на одном уровне с Богом. В каком смысле? В каком смысле? Прабхупада объясняет, что Бог является источником трансцендентного знания, а духовный учитель является распространителем духовного знания. Он говорит, поэтому они, в принципе, делают одно дело, и хотя духовный учитель – это человек, он делает Божье дело. Поэтому он по своему типу деятельности фактически от Бога ничем не отличается. Единственное их отличие, он говорит, что Бог – это тот, кому служит. То есть он Севья Бхагаван, вернее, Севака Бхагаван, да, Севья Бхагаван, да. А духовный учитель – это, Севака Бхагаван, то есть тот, кто служит. Но по своей сути они занимают одно и то же положение. То есть человек – это не Бог. Вот. Но если человек делает божественное дело, то он по своей функции сейчас выполняет практически те же самые действия, что и сам Бог. И поэтому Нарада Муни говорит, что необходимо выражать почтение этому духовному учителю. Причем, как мы поняли из семинара Гуру Аша, что гуру он не в единственном числе, гуру много. В единственном числе гуру один – это Кришна. Все остальные являются многочисленными его представителями. Вот, поэтому даже если, скажем, по каким-то причинам пошатнулась вера в одного из духовных учителей, это никак не должно повлиять на веру в само понятие духовного учителя, потому что у Кришны много представителей. Если, скажем, один человек там как-то он потерял квалификацию, через него перестала проявляться божественная милость, сам институт гуру, принцип гуру, он не обесценился. Кришна действует через другого и так далее. Их много, этих разных представителей. Поэтому шикша-гуру, которых может быть много, дикша-гуру, который один, они фактически являются представителями одной системы. И изначальный гуру – это Кришна. То есть его цель – обучать живые существа, давать им трансцендентное знание. Поэтому любой, кто дает нам трансцендентное знание, является учителем, представителем Кришны, и поэтому нам надлежит выражать ему почтение. Вот, то есть здесь самая главная как бы, проблема, которую необходимо преодолеть в уме, это перестать отождествлять гуру с какой-то одной единственной личностью на Земле. Если вот мы так отождествляем, у нас неизбежно возникнут какие-то определенные сложности. Поэтому один, кого мы считаем своим главным гуру, он является одним из представителей. В целом, гуру – это целое, так сказать, множество, через которых проявляет себя Кришна и обучает нас всяким разным вещам в этой жизни. Итак, здесь он говорит о том, что вот великие личности, они стремятся к стопам Кришны. Хотя находятся глупцы, которые считают Господа Кришну обыкновенным человеком. И они в качестве своей аргументации приводит то, что вот он, когда был здесь на земле, вот он какие-то такие действия совершал, которые якобы квалифицируют его как обыкновенного человека. Вот, что он как бы родился, как бы рос, вот, как бы там его кормили. То есть он не пришел вроде бы как такой супермен во взрослом виде сначала, да, и тут начал все там громить или строить. Вот, то есть он, скажем так, пришел якобы как обыкновенный человечек, маленький там, зависимый младенец, и постепенно-постепенно все это. То есть, почему думают так люди? Потому что они не понимают, что Кришна своим приходом являет определенные игры, целью которых, опять же, является раса, вкус. И когда он появляется в форме младенца, это не то же самое, что обычный младенец. Обычный младенец – это синоним беспомощности определенной, зависимости. Но Кришна независим, он ставит себя в такую видимую зависимость для того, чтобы те, кто хотят видеть его в качестве ребенка, могли насладиться с ним родительской расой, родительскими отношениями. Когда он появился в тюрьме, в Матхуре родился, значит, как может обычный ребенок из тюрьмы выбраться, тем более кого-то вывести. Вот. Но мы читаем, что там, значит, стражники все уснули, дверь открылась, и, значит, когда Васудева, так называемый отец Кришны, понес его оттуда из тюрьмы Вриндаван, воды иммуны расступились. То есть мы видим, что материальная природа повиновалась. Обычному младенцу материальная природа не повинуется. Он сам повинуется природе, он сам находится под состоянием невежества. Но Кришна с первых, так сказать, секунд своего появления в этом мире проявлял совсем другие качества. Мы читаем о том, что когда он должен был появиться, Деваки, его это вот временная, так сказать, мать, та, через кого он сюда пришел, она видела в этой, значит, камере тюремной полубогов, которые собрались посмотреть на это чудодействие явления Кришны в этом мире. То есть, по описаниям священных шастр, которые описывают не только видимую материальную реальность, но и тонкую, и духовную реальность, мы в целом совокупную такую картину получаем того, как ведет себя Бог в этом мире. Поэтому те, кто смотрят на его появление, его деяния, мирскими глазами – это неразумные люди. Потому что в Бхагавад-гите Кришна говорит «Джанма карма чами дивьям и вам йо ветитат вадага», что те, кто «тяк твадеха пунар джанма, найти мама эти сорджина», что Тот, кто понимает божественную природу моего явления, моих деяний, тот оставляет этот мир, больше не родится вновь, но достигнет моей высшей обители. То есть, когда люди смотрят материальными глазами на явление Кришны, на его деяния, а у них складывается впечатление, что вот он как бы обычный человек, как все родился, вел себя как ребенок, играл с детьми, там, кормил обезьян, там, что-то проказничал, что-то еще. То есть как бы у них полное, то есть кажется, что такая вполне человеческая адекватность, что называется. Потом он подрос, давай там с девочками заигрывать и так далее. То есть понятное поведение, да, все, вот он как ведет себя как нормальный человек. Почему мы должны его обожествлять? Да? Вот, но если мы посмотрим на эту ситуацию немножко под другим углом, каково содержание его деятельности, то есть если мы смотрим на все это через призму священных писаний, вот, то выяснится немножко другая картина. Вот, потом уже, скажем, всякие разные его другие там, геройские поступки стали проявляться, все более и более могущественные. Вот, и кульминация его деятельности в этом мире – это, значит, уничтожение большого числа негативных сил на Курукшетре, и перед тем, чтобы Арджуна вдохновился на это действие, Кришна рассказывает ему Бхагавадгиту и так далее, которую мы до сих пор изучаем и вдохновляемся. То есть, если мы посмотрим на его жизнь и деятельность с позиции священных писаний, через традицию, передаваемую нам мудрецами, великими преданными, то выяснится, что положение Кришны не материально, оно очень даже уникально. Вот. И поэтому для того, чтобы оценить Кришну, нужно быть благочестивой личностью, вот, то есть сукрити, благочестивый человек, и вершиной таких людей являются преданные, которые оценивают. А если человек душкрити, он замечает только какие-то материальные факторы, его разум не проникает в духовную сферу, духовный аргумент на него не действует, у него остается какая-то урезанная такая картина реальности, урезанные такие ограниченные представления о Боге, он видит там массу каких-то недостатков, поэтому заключает, Кришна это просто обычный человек. Вот, то есть его собственная греховность прошлого, неблагочестие не позволяют ему вырваться. Опять связка. Такие действия, такое понимание. Карма и гьяна очень связаны. Неблагочестивые действия прошлого приводят к порочному разуму, которым человек не может понять Бога. Благочестивые действия прошлого, су-карма, благочестивая карма, она приводит к тому, что у человека открывается другой разум. Разум – это наше свойство тонкое, да? А физическая деятельность, физическое тело – это внешнее. То есть есть четкая связка, поскольку мы действуем, все, что мы делаем во внешнем мире, оно обязательно отпечатается в нашем сознании. То есть тип деятельности формирует тип сознания определенный. Вот, допустим, как материалисты говорят, бытие определяет сознание. Это верная схема в определенной перспективе, на определенном этапе развития. То есть что мы делаем? Наш образ действия, образ жизни, бытие наше, это определяет сознание. Если человек погружен в материальную деятельность, то формируется материальное сознание. Как же можно материальным сознанием понять духовного Бога? Невозможно. Поэтому материалист развивает в себе что? Скепсис. В лучшем случае агностицизм. Даже если Бог есть, но все равно не познаваем, поэтому какой смысл эту тему рассуждать? Просто наслаждайся и все. Но если человек на основе культуры совершает сукарму, то есть благочестивые действия, у него формируется другой тип понимания. То есть его гьяна, его способность понимать вещи, она совсем другого свойства, не такая, как вот у обычного материалиста. И теперь эта же информация попадает к такому благочестивому человеку, он читает и говорит, хо, здорово, как я этого раньше не знал, понимаете? И он начинает как бы вдохновляться совсем на другое. То есть нужно понять, что разум у всех совершенно разный. И признаком, как бы критерием оценки разума является не какой-то там балл, сданный на это ЕГЭ там, или там не знаю чего, или там набранный при помощи теста по IQ, да, то есть не этим как бы уровень разума-то определяется. Уровень разума определяется сукрити, то есть благочестивой правильной деятельностью прошлого. И критерием того, какого у человека разума, как раз является то, способен он принять духовную реальность или нет. Если нет, даже у него там IQ пускай зашкаливает, но если он как бы не принимает, что он является вечным живым существом, есть, скажем, вот материальная реальность и духовная реальность, и у них высший один духовный источник, какой угодно у него IQ, этот человек не является цивилизованным. Хотя он может быть очень эрудированный и знаток какой-то там материальной сферы. Но с точки зрения духовной реальности он еще пока что как бы не проклюнулся. Он пока что еще вот этот самый цыпленок в яйце. Он еще из яйца не вылез, понимаете? Вот он там может сидеть в яйце и очень комфортно. Но жизнь начинается после выхода из яйца. Точно так же этот материальный мир еще называют брахманда. Брахман обозначает яйцо, брахман. Яйцо. Жизнь начинается после выхода из яйца. То есть, когда мы из материального мира, из яйца материального мира, выходим в мир свободы, вот там начинается жизнь. Иначе это жизнь цыпленка в яйце, понимаете? Ну, может быть, чуть-чуть какой-то некоторой свободы, но по сути дела она ничем не отличается. Потому что он не видит другой реальности. Как бы не было ему комфортно в яйце, главный недостаток какой? Он не знает другой реальности за пределами яйца, он здесь очень скован. Точно так же в материальном мире, в мире этой вселенной, брахманды, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем закон кармы, который по сути обозначает скованность. Он означает скованность. Но мы привыкли к этой скованности. И как бы она, да, нам все время говорят о том, где, как нужно, так сказать, потереть, помазать, чтобы эта, ну, скованность она не ощущалась. Все нормально, как бы так, какие-то разные манипуляции мы сделали, поели, поспали, отдохнули, расслабились, и вроде бы нас уже материальная жизнь так сильно не гнетет, понимаете? Потом опять начинаются какие-то проблемы, ну опять там какие-то маленькие манипуляции сделали, ну опять все хорошо. То есть мы занимаемся решением каких-то таких вот, ну, косметических проблем, но не решаем глобальные проблемы. Цивилизованный человек, человек, который способен к решению глобальной проблемы. Глобальная проблема, значит, вы надо проклюнуться из яйца. Вот и все. И поскольку материальный мир это брахманда, яйцо некое, яйцо брахмы, имеющее, так сказать, определенную замкнутую сферу, то цивилизованному человеку важно выйти за пределы этого. Это возможно сделать только при помощи. При помощи кого? Верховного Господа и традиции, идущего от Него, которая представлена нам, духовным учителем. Вот это жизнь цивилизованного человека. Хари Кришна. У нас осталось 5 минут. Какие-то вопросы?
Вы также говорили в воскресенье о благодарности, потому что если мы фокусом что-то делаем, мы удивляемся. А Господь вокруг чудеса творит, мы как бы уже как-то естественно, само собой разумеется происходит. То есть когда мы приходим к полному жизнь, поначалу для нас это вообще какой-то шок, откровение, что там мы не тело, душа, мы вечно. И то, что мы находим того, чего как бы искали. А потом со временем уже все как бы вот опять становится как бы рутинно, что-то там такое. То есть, и потом уже человек, хотя впереди у нас должно чувство благодарности переполнять до того, что у нас впереди вечно, над нами блаженство, счастье, мы должны каждый как-то миг радоваться. Но этого как бы не происходит, что-то как-то в рутину.
Почему не происходит? Скажем так, что это не происходит со всеми. Почему не происходит? Происходит. Если мы живем духовной жизнью, духовная жизнь обозначает постоянное обновление. Потому что мы, рутина обозначает, что такое рутина? Рутина обозначает, нет ничего нового. Да? Рутина обозначает все одно и то же, все приелось, нет новых вкусов. Вот что такое рутина, да, по сути. Вот. Но мы знаем, что свойство Кришны, это тот, кто всегда новый. Да? И он неисчерпаемый авьяем, он неисчерпаемый, и он нава-нава-раса, всегда новый на вкус. Поэтому, если в жизни преданного проявляется рутина, то есть ощущение, что нет никакой новизны, это обозначает, что есть какие-то ошибки в духовной практике. Потому что если мы реально контактируем с тем, кто авьяем, неисчерпаемый, наше понимание неисчерпаемое. Каждый день к нам приходят новые откровения. На одни и те же вещи нам открываются все новые и новые взгляды. Вот, ну, лично меня вот это как бы как раз и привлекает к духовной жизни, что в материальной жизни какие-то вкусы есть, но как бы я их вкус хорошо знаю, но как бы меня оттуда вытолкнуло что? Что я как раз увидел ее рутинность и бесперспективность материальной жизни. Полную бесперспективность. То есть все это уже было, все это опробовано, то есть все остальное, оно только притупляет чувства. То есть смысл в том, что материальная жизнь, чем дальше живешь, и чем изощреннее чувства пытаешься наслаждать, тем они больше притупляются. Понимаете? А духовная жизнь, она как раз от материальной принципиально тем и отличается, что чем дальше как бы, в нее погружаешься, тем чувства духовные все больше обостряются и позволяют переживать как раз этот самый все новый и новый опыт, который людям с материальными чувствами недоступен, в принципе. Понимаете? Вот, то есть меня вот это вот как бы привлекло. Я это, так сказать, на себе прочувствовал, и это то, что меня как бы, ну, продолжает вдохновлять, понимаете? Поэтому вот эта вот перспективность и такая вот нерутинность как раз духовной природы, она является большим плюсом. А материальная природа, она по своей природе рутинна и бесперспективна. Почему? Потому что она находится в потоке времени, которое материя идет к чему? К разрушению форм. Понимаете? То есть все материальные формы идут к своему разрушению. три фазы – создание, поддержание, разрушение. То есть материя от нее постоянно веет духом безнадежности. Тело разрушится так или иначе, не от одной болезни, так от другой. Дом разрушится либо сам, либо от землетрясения, либо от чего-то там еще. Вот все разрушится. Тела наших близких, вся концепция, все. Я вот смотрю, допустим, раньше у меня из окна был такой прекрасный вид. Море, лес. Теперь пол леса уже нету, там какая-то трасса, все это сказать, там остальное тоже там быстренько в срочном порядке дорубают, уничтожают. То есть я смотрю, исчезает та реальность, которая меня как-то привлекала и так далее. Раньше был там какой-то пляжик, на который я мог от своей квартиры за 20 минут дойти. Все, теперь нужно быть многоборцем, чтобы туда попасть, так сказать, там преодолеть там кучу каких-то там барьеров и так далее. Там альпинистом надо быть многоборцем, все. То есть реальность уничтожается вокруг меня. Я не вижу никаких позитивных всех этих вещей. То есть материальная реальность разочаровывает меня с каждым днем все больше. А духовная реальность, она как бы, ну, вдохновляет человека именно своей перспективностью. Потому что она находится вне времени, там нет уничтожающего фактора. И более того, скажем, если человек правильно практикует, его чувства духовные обостряются, это обозначает, что ему становится доступно все больше и больше опыт. Материальная жизнь обозначает, что человеку с годами доступен все меньше и меньше опыт, правильно? Потому что чувство-то, извините, разрушается, тело разрушается. Поэтому, почему старики себя считают бедными, несчастными? Потому что их чувственный опыт с годами становится все более и более ограниченным. Тело все меньше и меньше позволяет наслаждаться. То есть в этом плане материальная жизнь бесперспективна. А духовная жизнь как раз перспективна. Понимаете? Поэтому никакой рутины в духовной жизни быть не может. Рутина обозначает повторяющееся одно и то же, в чем нет новизны. Это обозначает ошибки в духовной жизни, потому что в духовной жизни всегда есть новизна. Понимаете? Сколько бы я ни изучал много лет эту Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, этих книг я не могу оторваться. Понимаете? Потому что они постоянно новые. Постоянно новые. И они бесконечно новые. У них нет дна. Потому что другое свойство Кришны – авьяя. Он не исчерпывается никогда. Понимаете? И это очень перспективное качество. Никогда. В то время как материальные вещи, они ограничены временем, поэтому они рано или поздно исчерпаются. И нам нужен другой набор материальных тел, окружения. Пока мы с энтузиазмом, молодой человек, маленький ребенок, он с надеждой смотрит на жизнь, все впереди, все. Потом уже старик потухшим взглядом смотрит назад, что это такое со мной было и так далее. Вот. Если он хочет продолжать, ему Кришна говорит, опять новое тело. И он опять с горящими глазами, маленький ребенок, опять на какие-то перспективы смотрит. Понимаете? Вот. То есть вот это материальная жизнь. Рождение, смерть, мритью лока. Кому нравится эта чехарда, нет проблем. Для этого мир этот и предназначен. Цивилизованный человек в этот момент понял, что это совершенно, ну, странная игра. Вот, поэтому он на другой путь становится, который идет его в перспективность, в вечность, где рутины как раз нет. Понимаете? Где рутины нет. Рутинность – это признак влияния материальной природы. Вот что это такое.
Ну, так было, как вы сказали, очень легко, потому что на материальное представление сознания мы переносим как бы туда. Это же есть, это целый этап, при этом, поэтому это не делается.
По этому нам нужно вдохновляющее общение, которое постоянно с этой рутины выдергивает, понимаете? То есть это обозначает постоянная реформа. То есть,
здорово,
потому что любой, как бы, мы знаем, что есть движение только вперед, либо назад. Застоя не существует. Застоем называется медленная форма деградации. Нет застоя, нет мертвой точки. Жизнь динамичная, либо вперед, либо назад. Вот, поэтому потеря вкуса, ощущение рутинности, какой-то там какого-то застоя, это обозначает ослабленный контакт с духовной энергией. Потому что духовная энергия, она дает энтузиазм и как раз вот это вот ощущение новизны. Новизны перспективности, которая всегда вдохновляет нас. Вот. А если это чувство пропало, это означает, где-то у нас ослаб контакт. Поэтому нам нужно всегда что? Вдохновляющее общение. Вдохновляющее общение – это общение с людьми, которые вот с этой природой, нова-нова-раса, новизна вкусов и неисчерпаемость Бога находятся в контакте. И когда мы общаемся с ними, раз, мы получили какой-то новый заряд, какую-то свежесть новую, понимаете, все. Другого варианта нет. Иначе мы закисаем, и все начинает постепенно как бы сползать в материальную сферу. Вот, поэтому есть традиция, которая, собственно говоря, обеспечивает нам что? Садху-санга. То самое вдохновляющее общение, которое и поддерживает наш энтузиазм. И поскольку мы дали обед заканчивать без 15 и уже просрочили его на 5 минут, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джай, Пада Ки Джай.